У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушляков на працягу найбліжэйшай гадзіны дайджэст матэрыялаў начной свабоды. На гэтым тыдні гасцямі начной свабоды былі пісьменнік Уладзімір Арлоў, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан, сустаршыня арганізацыйнага камітэту для стварэння інстытуту нацыянальнай памяці Васіль Якавенка, мастакі Алесь Марачкін і Артур Клінаў і кіраўніца беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Фрагменты гутарак і іншыя матэрыялы начной свабоды пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. У Сербіі сёння другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Выбарчая камісія Сербіі адзначае высокую актыўнасць выбаршчыкаў. Апоўдня насклала каля 34%, і гэта вышэй, чым цягам першага туру прэзідэнцкіх выбараў. За пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца цяперашні прэзідэнт, празаходні палітык Барыс Тадзіч і радыкальны нацыяналіст Міслаў Ніколіч, які выступае за больш цесныя сувязі з Расіяй. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. У першым туры Ніколіч набраў 40% галасоў, Тадзіч 35,5%. Кіраўнік НАТО Яап де Хоопсхефер сёння заявіў, што нямецкія войскі ў Афганістане добра і годна выконваюць сваю працу, але міжнародным сілам трэба іх большая дапамога. Раней міністр замежных справаў Нямеччыны Франц Юзеф Юнг заявіў, што Нямеччына не можа накіроўваць свае войскі ў небяспечныя рэгіёны. Міністэрства замежных справаў Ірану сёння выклікала амбасадара Францыі, каб перадаць яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Францыя падтрымлівае патрабаванні шэрагу заходніх краінаў, каб Іран спыніў працы па ўзбагачэнні ўрану, якія могуць быць звязаныя з вытворчасцю ядзернай зброі. Раней сёння Іран заявіў, што будаўніцтва французскай вайсковай базы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах не будзе спрыяць умацаванню бяспекі і міру ў рэгіёне Персідскай затокі. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергей Кісляк заявіў сёння ў інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што прапанаваная ААН рэзалюцыя утрымлівае ясныя сігналы Ірану аб тым, што ён мае вярнуцца да поўнай згоды з МАГАТЭ. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі абвясціў аб пачатку новай аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Каіды на поўначы краіны. У Іраку сёння ў выніку нападаў ваяўнікоў загінулі 5 чалавек. Сёння раніцай Егіпет зачыніў мяжу з паласой Газы, завяршыліся 11 дзён свабоднага пропуску палестынцаў праз мяжу. Егіпецкія вайскоўцы адрамантавалі памежныя агароджы, якія ваяўнікі Хамасу разбурылі выбухоўкай у некалькіх месцах. Памежнікі дазволілі ўсім палестынцам, хто сабраўся з егіпецкага боку мяжы, вярнуцца ў паласу Газы. Тысячы палестынцаў скарысталіся магчымасцю трапіць у Егіпет цягам гэтых 11 дзён, каб набыць харчаванне і рэчы першай неабходнасці, пакуль паласа Газы застаецца пад блакадай Ізраілю. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Да падзеі ў Беларусі. У Сочы пачалася сустрэча Александра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным. Кіраўнік Беларусі знаходзіцца ў Расіі з рабочым візытам. Пасля размовы прэзідэнтаў сам на сам да перамоў далучыліся прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Віктор Зубкоў і віцэ-прэм'ер кандыдату ў прэзідэнты Дмітрый Мядзведзеў. Кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі сказаў, што будзе абмяркоўвацца ўзаемадзеянне на знешнепалітычнай арэне у развіццё тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнутыя ў Менску, і што гэтая сустрэча – абмен візытамі. У снежні мінулага года Уладзімір Пуцін пабываў у Менску з афіцыйным візытам. Архіепіскап мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвыш Кандрусевіч сёння ў Бабруйскім касцёле без заганага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі адкрыў і асвяціў мемарыяльную дошку Вінцэнту Дуніну Марцынкевічу. Урачыстасць адбылася з нагоды 200-годдзя беларускага драматурга. У горадні распачалі кампанію «Год незалежнасці 2008» канцэртам менскага гурту «Рэха» і барда Віктара Шалкевіча. Канцэрт распачаўся са спазненнем, на месца прыбыла цэлая каманда супрацоўнікі ідэалагічнай службы, пажарнікі, міліцыянты. Арганізатару мерапрыемства Паўлу Мажэйку ўдалося дамовіцца, каб выступ музыкаў дазволілі. Падзея была прымеркаваная да 170-годзя нараджэння Кастуся Каліноўскага. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. У ефіры Дайджест Ночної Свободи. Сьогодні з вами на хвилях Ночної Свободи Тетяна Поклад. Вітаю усіх, хто долучився чи застається на хвилі Свободи. Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями Ночної Свободи, що гучали на гетим тидні від понеділку до п'ятниці. А так само цікаві репортажі, музика, тиднюві кіногляди і питання на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 28 студзеня. У гэты дзень гостем Начной Свабоды быў пісьменнік Уладзімір Арлоў, з ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Пачалася гутарка з песні «Улучаю панядзелкавы запіс Начной Свабоды».
Дарагія мінчане і гості сталіцы, я хачу з вами думкай сваёй падзяліцца. Карацей, гэта дзівна, але сэлеві, мы ў сталіцы жывем, нібы две сям'і. Мы живем одночасово у двух городах. Подвоєння особи зриває нам дах. Дык неужо ж нам ніколи не склеїть, не зшить Менск і Мінськ дві полови столичної душі.
Гурт НРМ і Лявон Вольскі «Мінськ і Менськ». Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах. Паводле архітэктурнага пляну вуліца Карла Маркса мае стаць пешаходнай, а ў некалькіх дамах на вуліцах Маркса і Валадарскага збіраюцца размясціць трохзоркавы гатэль, казіно ды гандлёвы цэнтр. Дом нумар 21 маюць намер знесці, а на яго месцы зрабіць стаянку для аўтамабіляў. І гэта пасля зусім свежага капітальнага рамонту. Жыхары будучага пешаходнага раёну не перастаюць здзіўляцца. Пераязджаць з абжытых кватэр на вуліцах Карла Маркса Володарского у спальные районы люди не хочуть. Под погрозой отселения наш сегодняшний гость, я думаю, письменник, историк Владимир Орлов, який живе на улице Карла Маркса. Вітаю, Владимир.
Добрый вечер, Вольга. Я хочу сказать по-перше, что у этой самой хвилины начался маленький митинг жихаров домов номер 17, 19, 21А и некоторых инших, которые отрапляются под отселение. У дворы просто вот практически под моими окнами. Я буду ведать про некий выник, я и сам повинен был там брать удело, але вот с вами на сувязи тому я буду ведать некие выники, это про полгодины, может быть, коли долучусь до их.
Скажите, вот ваша реакция вот на это такие шарговые архитектурные планы улада в Минску?
Я хочу сказать, по-перше, что все это робилось по сутности таемно от тех жахаров, которые трапляются под отселение. По-другое, теперь высветляется, что погрозая выселение не только жахарам домов, которые пералічены у публикации в «Комсомольской правде» за пятницу, але и иншим домам, практически всем жахарам всех домов, которые находятся помеж улицей Комсомольской и улицей Володарского. Там три этапа, как бы. И где гаранты, что на 104-м этапом не будет выселения жахаров помеж улицей Володарского, улицей Свердлова, альбо улицей Комсомольской и улицей Ленина. Тому я лечу, что под погрозою как бы находится вся, по сутности, улица Карла Маркса. И теперь, ведаете, уже тут гуляет такой змрочный жар, и не почать отселение с дома номер 38 по улице Карла Маркса. Мы ведаем, что там находится все, так?
Администрация президента.
Так.
А сегодня мы с нагоды нашей гуторки с вами провели опытание на улице Карла Маркса у Менску, и поэтому вы можете долучиться до тех, кто протестует, послухавши, что говорит. гавораць людзі. Не адказвалі на пытанне, ці гатовыя вы бараніць уласны дом ад зносу, якім чынам.
Будем бороніць, будем выходзіць усей дружнай кампаніяй і будем некія свае правы адстаяваць. Паднімецца наша вуліца, у суд падаваць. Калі тут пачнуць высяляць, так відна будуць начаваць пад домамі.
Хацелось бы каким-то образом бараніць. Я б, наверное, бы взял бы какую каністру, да, лил бы на себя, но что делать? Это очень серьезная ситуация. Это же сумасшедшая трагедия, можно сказать, жизненного года. А допустим, кто купил эту квартиру год назад? Это же ужас прямо.
Корни пущены, если кто-то здесь живет, он прирос. Здесь, мне кажется, конечно, это очень больно. Если под снос, соседи там и вместе куда-то бы обращались, все в какие-то организации. Ну, вплоть до того, может, даже в администрацию президента.
Я думаю, что все будут оборонять, потому что это центр нашей столицы. Вряд ли предложат равноценное жилье. На баррикады мы не пойдем, это на самом справе не отбудется. Я думаю, найдут какие-то варианты приемлемые. Здесь простых людей нет.
Мы тогда договоримся. Будем дежурить у подъезда.
Ляжем около подъезда, будем лежать.
Мы никогда свой дом не хотим, чтобы сносили. Но его и не будут сносить. Мы будем против. Все выйдем, встанем и стеной.
Не знаю, что пробили. Пошли бы, наверное, жаловаться до президента, а куда еще идти?
Вось такія адказы, але вось Владзімір Арлоў сказаў некалькі хвілін назад, што ўжо пачынаюцца пратэсты на вуліцы Карла Маркса. А як бы вы адказалі на гэтае пытанне, Владзімір, ці гатовыя і якім чынам вы бараніць уласны дом?
Ну, безумоўна. Я ведаю, што такі настрой ўжо не толькі ў тых жыхароў тых дамоў, пра якія зараз ішла гаворка, якіх апытвалі, а ўвогуле жыхароў ўсёй вуліцы Карла Маркса. Дарэчы, для мяне эта вуліца безумоўна не Карла Маркса, а Пангорная. І я б хацеў яшчэ сказаць, Ольга, что у своем комментарии директор управления капитального будовництва Ленинского района Менску Подар Леонид Казаковский сказал, что нигде в свете нема пешеходных вуліц з жыхарамі, кватэрамі. Хачу сказаць, што альбо Леонід Казаковскі нідзе не быў далей за Беларусю, што слаба верыць, альбо ён проста дурыць людзям галовы, бо той, хто крыху паездзіў па свеце, ведае, што на пешаходных вуліцах Барселоны жывуць людзі, на Стокгольмскай Дротэнгатэн, даўгой пешаходнай вуліцы, у Міляне, у Вене. Калі трэба больш бліжэйшыя прыклады, калі ласка, это Маскоўскі Арбат, альбо Кракаўскае прадмесце ў Варшаве, альбо вуліца Дзідзоі ў Вільні.
Вось сродкі масавай інфармацыі, перадусім пакуль інтэрнэтныя, актыўна абмяркоўваюць праблему гэтую і на шматлікіх форумах адзначаюць, што людзі выказваюць сваё меркаванне, што гэта не толькі бізнесовая акцыя, але акцыя нейкай дэмаралізацыі.
Ну, па-першае, тут жывуць самыя розныя людзі, і тыя каментары, што з'явіліся ў інтэрнэце, нібыта ў нашым вось доме, нумар 21, жывуць суцэльныя кадыбісты, вось як вынікае нават з маёй з вамі размовы, гэта не зусім так. Я хачу сказаць, што вось гэтыя кварталы, некалькі кварталаў па былой Падгорнай і, я спадзяюся, будучай Падгорнай, гэта якраз адно з тых несматлікіх у Менску месцаў, дзе існуе свая аўра, свой нейкі мікраклімат. Тут даволі утульна чалавеку. Тут апошнім часам адчыніліся кавярні, сярод іх такая папулярная Грунвальд, дарэчы, у доме нумар 19, які таксама ідзе пад адселенне. І тое, што вось у гэтым утульным кутку, дзе музей гісторыі культуры насупраць мяне, дзе у доме нумар 17, які першым трапляе пад удар, знаходзілася на мяжы 19 і 20 стагоддзяў таварыства прыгожых мастацтваў Менскае. Вось у гэтым кутку збіраюцца будаваць казіно і дыскатэку. Гэта уяўленне нашага так званага нашага чынавенства пра культуру.
Ваш пісьменніка прагноз, на якія яшчэ антыкультурныя дзеянні здольная цяперашняя ўлада і якія гэта можа мець наступствы?
Калі 5 гадоў таму выходзіла мая кніжка «Ордэн белай мышы», яна была аздобленая малюнкамі, графічнымі малюнкамі Алексея Марачкіна. І вось выходзіць кніжка, і Марачкіна разам з ім я бачым, што на адным малюнку чалавек з такімі невялічкімі вусікамі раптам выглядае там амаль як Дон Кіхот, вусы яму выцягнулі, значыць, і падкруцілі, так? Высветлілася, што калі кніга ўжо была падпісаная ў друк, прыбег з камітэта па друку выдавецтва «Мастацкая літаратура» нейкі чыноўнік і закрычаў, значыць, Марачкін намаляваў Лукашэнку, трэба змяніць вусы. І потым, значыць, далей. Нам і так за кнігу Арлова адкрузіць «Прабачце яйцы», ну, з песні слова не выкінеш. А тут яшчэ Марачкін мужыка з яйцамі намаляваў на іншым малюнку, значыць, адрэзаць. І кніжка выйшла, вот, так. То Марачкін уже не ўпершыню сутыкаецца з тым, што нешта выразаюць, вытраўляюць там, калі гаворка ідзе пра здымкі. Ведаеце, я ад цяперашняй улады чакаю усяго, чаго заўгодна. Бо іх уяўленні пра культуру, гэта уяўленні, ну, напэўна, процілеглыя нашым. Бо калі Александр Лукашенко журналістам заявляе, што ён увогуле не чытае кніг, мы памятаем, не так давно, значыць, ён публічна заявляе, ну, так, як бы тут цяжка даваць якія-небудзь каментары.
Гостем «Начной свабоды» ў панядзелак 28 студзеня быў пісьменнік Уладзімір Арлоў. У той жа дзень адбылася гутарка з яшчэ адным гостем «Начной свабоды» мастаком Алесем Марачкіным. Вядучая Вольга Караткевіч задавала яму пытанні.
Апрача чорнага спісу забароненых музыкаў у Беларусі магчыма існуе спіс забароненых мастакоў. На афіцыйным узроўні фактычна ўлады пазбягаюць любога згадвання пра людзей, які ўваходзяць у творчае аб'яднанне «Пагоня». У кнізе Мікола Селяшчук «Гучанне музыкі нябёсаў», якая выйшла сёлета, кіраўніка «Пагоні» вядомага беларускага мастака Алеся Марашкіна у літаральным сэнсе выразалі з фатаграфіі. Добры дзень.
Добры дзень, Вольга.
Раскажыце пра гэтую гісторыю.
Ведаеце, я тут успомню какую-то невялікую навелу, ці так літаратурную, то можа не навелу, а такі абразок у Алеся Разанова, дзе там ён піша, што бабулі Теклю заважалі не прысутнасцю, а адсутнасцю. Так што адсутнасць моя на фотаздымку, дзякуючы сённяшнім цэнзарам, яна стала заўважна. Калі так гаварыць ўжо больш сур'ёзна, то ў прынцыпе сябры суполкі «Пагоня» ўжо прывыклі да таго, што іх нідзе не згадваюць, асабліва так сказаць, у афіцыйных выданнях, як часопіс мастацтва, дзе працуе, дарэчы, Наталія Шарангович, якая мне сказала, што то, што хочаш, ты ж не хочаш, каб мяне як бы выгналі з працы. Я кажу, ну, безумоўна, не хачу. Я кажу, ну, дык а што ж так забігаеце наперад і выкрэсліваеце гэтыя абзацы, дзе згадваюцца нашы мастакі, нашыя суполкі.
Перада мной ляжаць два варыянта фотаздымку, так?
Так.
Адзін варыянт апублікаваны 22 студзеня 1993 года ў газеце «Савецкая Беларусія». Вось. І каля будынку Акадэміі мастацтва з іншымі вядомымі беларускімі мастакамі вы ёсць. А ў фотаздымку, якая ўвайшла ў кнігу Мікола Селяшчук «Гучанне музыкі нябёсаў» 2008 год, вас няма. Вы неяк будзеце пратэставаць?
Ведаеце, што, ну, тут, калі так юрыдычна, я от кансультаваўся з хлопцамі, просто мне хочацца эту хвалю падымаць асабліва, але юрыдычна, па-першае, тут парушаны аўтарскія правы Уладзіміра Шубы як аўтара гэтага фотаздымка. Ён мог бы 100% выйграць судовую справу. І нанесены маральны урон мне і фактычна знівага гэтым самым. Але разам з тым, я сёння перада мною, я гляджу, знаеш, Савецкая Беларусія, учарашня, пазучарашня, і там нататкі пра выставу Жодзінцы, якая, дарэчы, хутка будзе. І там вокладка гэтага нашага альбома, і згадуюцца ўсе прозвішчы, в тым ліку і маё прозвішча. Значыць, усё гэта, я так думаю, усё гэта залежыць, паўтаруся, яшчэ ад маральнасці, ад у нейкім плане смеласці тых людзей, якія непасрэдна, як кажуць, звязаны былі з гэтым выданнем, харошым выданнем, шыкоўным, там успаміны, эсэ, і нейкім чынам яны наносяць не толькі урон мне маральны, маглі б не друкаваць гэты здымак, і ўсё не было б, як кажуць, ніякай прэтэнзіі, вот, а так правакацыйна гэта зрабілі.
Алесь Марачкін у панядзелкавай «Начной свабодзе» аб тым, як яго выява на групавым фотаздымку мастакоў знікла ў кніжцы Мікола Селяшчук «Гучанне музыкі нябёсаў». А ў «Начных доследах» у гэты дзень тэма беспрацоўя моладзі ў Беларусі з нашай карэспандэнткай Інай Студзінскай.
Найбольш цяжка знайсці працу маладым людзям, якія наогул не маюць спецыяльнасці, да прыкладу выпускнікам школ. Праўда, у іх ёсць шанцы звярнуцца ў службу занятасці і атрымаць бясплатна і нават са стыпендыяй рабочыя спецыяльнасці, запатрабаваныя на рынку працы, кажа супрацоўніца Менскага гарадскога цэнтру занятасці.
Мы арыентируем якраз маладзёж на получэнне прафесіі, именно которая гарантирует трудоустройство. Сейчас у нас потребность строителях, станочниках.
Калі ў Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў, кажа беспрацоўны колішні фермер з паставаў Міхай Згіль.
Электроніка. Было каля 2000 чалавек, зараз каля 300 засталося. Такія скарачэнні. Да работы такой і нема. Тыдзень працуе, тады стаяць, стабільнасці нету. А зараз кансервны завод таксама тоже на ніз пашоў. Ну, а завод тоже слабы.
А моладзь тады з'язджае ў сталіцу?
В сталіцу в асноўну. Літва побач.
Створаны па ініцыятыве дзяржавы Беларускі Рэспубліканскі Саюз Моладзі не мае адмысловых праграмаў працаўладкавання. Гаворыць начальнік аддзелу ідэалагічнай працы ЦК БРСМ Іван Сінічкін.
Центральный комитет в большей степени занимается именно сезонной занятостью, либо вне учебной. Ребята, которые учатся и в свободное время могут поработать.
Инна Дячек летась скончила Белорусский державный педагогический университет по специальности филолог белорусской и польской мовы. Училась выдатно, але на платном отделении. Шукала працу сама.
Мой досвід показує, що тільки на себе можна розлічуватися і на батьків. Коли я сама шукала працю, мені було дуже складно її знайти. Ну, а після не по спеціальності знайшла секретаром. Зараз я працюю у Центрі творчості дітей і молоді методистом. Так, це зовсім не спеціалізація.
Олексій Лукашевич довгий час не мог знайти працю у родних Ашмянах. Хлопець розповідає свою історію.
Я в Білорусі скончив університет Полоцький державний, потім вчився у Польщі.
Хто ви по спеціальності?
Юрист. Моя думка, що все в руках самого чоловіка. Наша держава може тільки допомогти молодому чоловіку розмірковатися. Не завжди у те місце, куди молодий чоловік хотів би потрапити. Працюю фрілансером, то там, то там. Не по спеціальності. Чекати допомоги від держави, нічого не дочекаєшся.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У ефіри «Начинає свобода». Саме цікаве з значних ефірів минулого тижня. З вами Тетяна Поклад. Чарзі авторок 29 студзеня. У гэты дзень гостем «Начной свабоды» быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Начной свабоды».
Зянон Станіславіч, першым пытаннем будзе пытанне беларуска-расійскіх адносінах. Сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнка міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў: «Канец 2007-га, пачатак 2008-га гадоў стаў часам інтэнсіфікацыі палітычных кантактаў паміж дзвюма краінамі». Сергей Лаўроў таксама дадаў, што расійскае кіраўніцтва задаволенае вынікамі супрацоўніцтва. Раніцай 30 студзеня заўтра адбудзецца супольнае пасяджэнне калегіі Міністэрства замежных справаў дзвюх дзяржаў і на ім мяркуецца прыняць супольную праграму дзеянняў двух міністэрстваў на наступныя гады. Гэты дакумент будзе каардынаваць дзейнасць дзвюх краін на міжнароднай арэне. Зінон Станіславіч, як вы лічыце, сапраўды гэта яшчэ большая інтэнсіфікацыя дачыненняў Беларусі і Расіі, ці гэта дэкларатыўны акт таго, што ўжо адбываецца і было?
Это протяг того, что існує уже 200 годов. И протяг того, что існує того часу, коли появилась доктрина интеграции. Не думаю, что тут некие новые повевы появились. Это довольно дежурный акт, какие спотканні были ранее и с іншими министрами. И задача таких спотканий с боку России – это завязать Беларусь у сферу своей политики, а докладнее Лукашенко. Потому что беда нашей политики в том, что она непрозристая, что она антинародная, и что все может вырешить один человек. Это великая небеспека и ненормальность. И тому, что на самой справе отбывалось, мы ведаем мало, потому что эта политика непрозристая. Але тенденция нам добро зразумелая и перед выборами в России, и перед наступом Росії на міжнародному узровні. І з мілітаризацією Росії ми бачимо, що відраджається російський мілітаризм. І з погрозою можливого дефолту у Росії. Все це зв'язано з тим, що Росія старається міцніше прив'язати Білорусь, щоб у випадку необхідності компенсувати свої внутрішні тяжкості за кошт Беларусі. Гэта працяг той палітыкі, якая была аб'яўлена некалі Пуцінам пад кодам мухі і катлеты, калі ён сказаў, што Беларусь павінна ўвайсці шасцю абласцямі ў Расію. Фактычна вось гэта агрэсіўная заява гаворыць як найлепш пра сутнасць расійскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
Зянон Станіславіч, з нагоды нашай сённяшняй гутаркі мы правілі апытанне ролі Расіі ў развіцці сучаснай Беларусі, і гэтае апытанне праведзена ў Мінску. Давайце паслухаем і пасля ваш каментар.
Уплывае Расія на Беларусь вельмі кепска, таму што ў Расіі зараз у самой адбываюцца вельмі нездаровыя працэсы ў накірунку дэмакратычнага развіцця, ў накірунку яго спынення. Беларусь вельмі цікавая Расіі і сваімі рэсурсамі, і геапалітычным месцам знаходженням. І безумовно, тут буде бойка поміж Росією і Європою. Європа за нашу незалежність, Росія, каб нас закабаліть.
В будь-якому випадку Росія какое-то оказывает влияние на Беларусь в політичному, економічному, во всіх смислах.
Конечно, влияет. Так даже если взять по сравнению с другими странами денежный оборот, конечно же, Россия занимает больше сектор.
Президент смотрит на Россию в оба глаза. Он на нее ориентирован очень сильно. Но мы же зависим от политики президента.
Наша политика такова, что президент именно смотрит на Россию, а не на Запад.
Но культуру влияет. Ну, я просто в школе не учил белорусского. Только русский был.
Во всех отношениях. Мы взаимосвязаны и в промышленности, и в культуре, и в образовании, и в политике.
Они повышают цену на ресурсы, во-первых. Во-вторых, душат Беларусь. Я считаю, что Россия навязывает нам политическую модель свою.
В России экономический уровень намного выше, страна богаче. Россияне скупают здесь дома, квартиры, продают белорусам по более высоким ценам. Это печально. У нас много чего печального в стране.
Вот такие отказы пошла наша корреспондентка на улицах Минска. Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» Зянон Позняк.
Все это высказывание, независимо от оценки России, они показывают, что люди чувствуют небезпеку, то чувствуют, что чужая держава мая вельми великий уплыв на нашу политику, на нашу независимость, на нашу экономику, и это людей тревожит. Что дотычется этой роли России, то тут недокладно сказано роли на развитие. Ниякой роли у развития Беларуси она не отыгрывает. Наоборот, эта роль совсем другая. Эта роль связана подпорядкованием белорусской политики, экономики и незалежности интересам России. Какое ж тут может быть развитие? В 91-м годе, когда Беларусь добывала незалежность, у нас были вельми добрые махчимости и экономичные, и политичные, и у сенсе державотворчести. И першими проанализовали нашу ситуацию русские политики и русские экономисты. Тогда была довольно мощная школа экономичная, которая гуртовалась вокруг Гайдара. И высновы, до яких пришли российские профессионалы, такие, что Беларусь из всех стран Советского Союза мая наибольш выдатные махчимости у короткий термин стать мощной экономичной независимой державой Европы. Правда, мы это проанализовали первое за россиянцев, мы это ведали. Для этого потребна была только белорусская народная улада и реформы у экономики, у политики, у культуры. Тогда Россия приняла новую программу. Она была у певной ступени проартикулирована Ельциным позднее, у 90-х годах, у специальной программе, принятой относно Беларуси, але у большинстве она заставалась в кулуарах и в кабинетах. А сутность ее заключалась в том, что не повинна Россия допустить, каб на Заходе России утворился белорусский дракон, мощная белорусская держава. И тому было все накировано на то, как подорвать нашу финансовую систему, каб подорвать экономику, каб захопить политичную уладу. И Россия делала в этом накерунку. Вот эта инфляция, якая была выкликана у початку 90-х годов, когда были скинуты эти гроши, это идея Гайдара, это он этим занимался. Это была политика у речищи этой программы. Они настолько мощно повалили тогда нашу экономику, але мы выстояли. И коли б была б народная улада, ничего Россия не зробила б. Але найгорш, что яны зробили, что яны привели до улады свою креатуру. Притым привели, дякуючи подтримкам своих спецслужб, які засталися на Беларуси. И той советской системы, якая засталася на Беларуси. Фактично засталася вся старая советская улада, завязанная на Москву. И это удалось им выкористать, захопить политичную уладу в 94-м годе. Вось як трагично покировался наш лёс. И виновайцем у гэтым была одна краина, яе политика, яе интеллектуальная, экономичная и политичная элита. Это Россия. И это треба разуметь, что так, Есть, так было и так будет, покуль Россия застается имперской структурой, покуль она будет проводить имперскую политику. А коли казать на сегодняшний день больше конкретно, коли во владе у России будет КГБ. Многие еще это не зрозумели ни на Заходе, ни в Беларуси, але это новый и вельми небеспечный тип улады, не только для нас, для белорусов, а для всего света.
Вот идея побудовы атомной электростанции в Беларуси при поддержке России, что это означает стратегично?
Я скажу коротко. За 12 годов промосковского режима Лукашенко этот режим натворил шмат злочинства. Але самое страшное злочинство, якое может быть створено и зроблено этим режимом, это побудова атомной электростанции руками России. Приведу коротко, что это означает. Во-первых, российцы засвечили и при Советском Союзе, и теперь они не здольны побудовать безопасные атомные электростанции. На сегодняшний день они занимаются технологичными злочинствами. Подчастились выпадки, когда белорусские предприемства, когда отримляют детали, отримляют технологичные линии от российских поставщиков. И через некий час они выходят со строя. Потому что мафия экономичная, российская, она добывает эти линии, эти детали на звалце европейской, выдает их за новые, продает белорусам. И когда начинаются претензии, они кажут, а куда вы от нас денетесь? Вот выник привязанности до России. И с будовництвом этой электростанции будет то же самое, что и с Чернобыльской и с иншими, будет технологичное злочинство. Хотя в той же час, безумовно, для Беларуси потребна криница энергии. И есть зараз у свете достатково безопасная проекты и достатково проверенные краины, я маю на увазе Францию и иншие, которые могли бы обеспечить певную гарантию и деятельности электростанции, и нашему суверенитету. Але у этой ситуации, коли нация перетерпела Чернобыль, у этой ситуации мы и психологично еще не готовы до такого решения. Это вельми небеспечно для Беларуси, и коли мы хотим жить, мы повинны с этим змагаться.
Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк был гостем «Ночной свободы» у авторок 29 студеня. Цалком знайсти всю гутарку з ім можна на нашем сайте свобода.орг. У гэты ж день у авторок вызвалены з вязницы активист АГП Олег Корбан был у живым эфире «Ночной свободы». З ім гутарила ведучая Вольга Караткевич.
Олег, витаю вас.
Добрый вечер.
Расскажите вашу историю арешту на 10 суток. Вас арештовали за то, что вы нецензурно лаялися.
Была вся такая вельми веселая история. Меня арештовали за то, что я допомагал у организации передачам речи у разных осудженным активистам, які удзельнічалі в акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Я амаль кожны дзень хадзіў на Крэсціна з перадачамі, сваімі сябрамі. Мы гэта ўсё арганізоўвалі, але, мабыць, мы ўжо там дасталі гэту трэбную камендатуру, і яны вырашылі нешта такое прыняць у адносна нас. Так, у суботу 19 студзеня, як толькі мы выйшлі з тралейбусу, на нас падлетелі 5 людзей з партовай форме, скруцілі. А подъехал автобус, и нас доставили в московский РАУС. И там уже, отымливается, моих сябров вызволили, а мне предъявили протокол, где было сказано, что я лаялся матом на Минаков. Вот так.
А с кем вы сядели?
5 дзён здесь я находился у камеры с такими криминальными особами, какие до политики не имеют никакого дочинения. Остатние где-то дня 4 я был с нашими прихильниками. Это Франк Вечерка, Владимир Сергею, ну, это, то бишь, активисты всех молодежных организаций.
У какое ставление людей, которые не связаны с политикой, осужденные по поводу криминальных артикулов, вот так, названных политичных?
В принципе, больше-меньше добрые. Нормально. А коли, конечно, избирается фильм шмат, и один, как бы, сорт их предстоя позиционеры, они могут себе дозволить некие провокационные пытания, какие там деньги. А коли таких оппозиционеров больше, то тогда они уже так, как бы, некие там огульные темы могут найти. А так они могут сказать, что все настроены супрацовничного режима. Просто они такие люди криминальницкие, и у них, до них просто необходим свой подоход. Так они, в принципе, люди такие. И больше-меньше.
Скажите, ваши планы сутишить политическую активность и все-таки протягивать?
Конечно, было шмат, но на этом спиняться мы не будем. Мы молодь, мы самая активная частка громадства, мы будем змагаться до пошнего. Я особисто не так просто не сойду.
Олег Курбан, 22-годовый активист Объединенной Громадянской партии, был у живым эфире «Ночной свободы» у авторок 29 студеня, у день выхода с турмы. А у нашем огляде на чарзе ночные доследы. Улучшаю авторковый запис.
А зараз ночные доследы. 22 студеня 277 попугаев спробовали увезти на территорию Беларуси громадянин Украины. Для вёски Липеньки Берастейского района контрабандиста поспробовали затримать белорусские помежники. Громадянин Украины, коли заважил помежников, кинул ровер с торбами и почал цякать у керунку Украины. У торбах оказались клетки с птушками. Супрацовники ветеринарного пункта помежных войсков, як говорится в официальном поведомлении, утилизовали 277 контрабандных попугаев. Таким чином ветеринары застерегались от распаўсюду птушиного грипу. Знішэнне птушек выклікало активную дискуссию в интернете на форумах. Ці затримлюють забароненных до ввозу Украину живёлу и птушек белорусские помежники и мытники, які лёсы их чакае? Отказы на гэтае пытанне у доследі Іны Студзінскай.
Ці часто отбываются такие выпадки на мяжи? Супрацовник Державного помежного комитета Александр Тищенко расповёл.
Это факты единичные. Вот таких массовых поставках, попытки переместить через границу вот именно такую живность, экзотической, не было. Сами попугаи достаточно нетипичный какой-то случай. Кто-то просчитал, что можно на них заработать. Относительно их утилизации, пограничная служба не принимает решения по той же самой живности. Мы изымаем и передаем в компетентную службу, которая определяет судьбу того или иного товара.
Усясветный оборот незаконного гандлю дикими живелами и рослинами, поводле оценки Интерполу, вышел на другое место после гандлю наркотиками, обогнавший нелегальный гандль зброей и досягнул 15 миллиардов долларов у год. Головными поставщиками живого товара являются Африка, Полдневая Америка, экзотичные птушки и живелы, попугаи, малпы, Полднево-Усходняя Азия, рептилии, земноводные, амфибии, черепахи, змеи, ящерки, Европа, энтомологичные коллекции насекомых. Беларусь долучилась до конвенции об международном гандле видами дикой флоры и фауны, что находятся под погрозой изникнения. Спис забороненных до увозу у Беларусь живёлу и рослинов больше за 30 сторонок. До речи, заборонено перемещать про змяжу больше за 50 видов попугаев. Несколько разов транзитом про Беларусь у Европу контрабандисты нелегально спробовали вывести великие партии черепах Средней Азии. Их лёс клался довольно счастливо. После карантину раздали у зоопарки живые кутки, продали про зоологичные крамы. Одночи, коли мяжу пересекал польский цирк, там оказался лишний крокодил без документов. Его вернули в Польшу. Несколько годов тому у Берасти у ветеринарном пункте на карантине находилось 4 одногорбые верблюды, яких транзитом везли с Казахстана у Чехию, але не у порядку были документы на вывоз. Живелины вельми тяжко перенесли долгую дорогу, хворели. Урешті 3 верблюды загинули, а одного удалось выратовать, рассказывая супрацовница городенского зоопарку.
Можно сказать, отвоевали верблюдов. Животные были очень истощены. У них кожное заболевание. Одного мы спасли. Это Фая у нас по сегодняшний день живет, красавица. Если бы вовремя была оказана медицинская помощь, то животные бы жили, наверное, по сей день. Несколько лет тому назад ездили, мы забирали тоже в Бресте нимфовых попугайчиков.
Ночные доследы у авторковой «Ночной свободе» робила Инна Студзінская. З вами Татьяна Поклад і дайджест «Ночной свободы». У вас є чудовна можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Середа, 30 студзеня. Гостем «Ночной свободы» був сустаршиня Організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті Василь Яковенко. З ним гутарила ведуча Вольга Караткевич.
У Мінську відбувся установчий сход громадської організації «Інститут національної пам'яті». І ось ваш інститут має намір дослідувати проблеми популяризувати досягнення білоруської нації. Розкажіть, які пляни, хто входить в цю організацію і які найближчі дії?
Я додав би, что наша институция будет преемницей традиций инбелкульта и традиций науково-освітнього центру імені Франциска Скорини, який ще не так давно працював, але тепер, на жаль, он зник. Інститут національної пам'яті створається перш-наперш тому, каб супрацьстаяць нейким чином безпамятству людей. Гэта і пропаганда патріотичних традицій і клопоту поширення складали білоруськомовного навчання в агульно-едукаційних і освітніх установах країни. Много чого, широкий спектр. І в цій праці ми будемо опиратися на ті організації, які вже працювали, які працюють, які зареєстровані, які не зареєстровані. Коротше кажучи,
а гэта реально, вот, Каліна, вот, прабачце, што я вас перебіваю, гэта реально, напрыклад, вы будзеце расказваць пра тое, што цяпер крытыкуецца са старонак альбо з эфіраў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Вось ёсць ужо нейкія вот такія напрацоўкі, як супрацоўнічаць магчыма з дзяржавай у гэтым пытанні?
Ну, пэўна, ёсць. Мы працавалі і, па-першае, я скажу, што праграма ў нас цалкам пазітыўная. Позитивная, скерованная на тое, каб быть корисными для державы, каб, ну, мацавать ее суверенитет, что и Конституцией предугляжено, и закликами наших политиков разных накерунков и так далее.
Але калі, я повтору свое пытание, калі будзе не супадзенне у тым, якую конкретно спадчыну беларускую, як бы хоча пропагандаваць беларуская дзяржава, як тады вы будзеце дзейнічаць самастойна, ці все-таки это узгоднено?
Калі мы пропонуем нечто, нам отказывают, мы не погажаемся, мы снова пишем, просим и так далее. Ну, часом нам не отказывают, но мы не будем на этом спиняться, так сказать. Ну, я думаю, что мы будем обходить некоторые, так сказать, проблемы, которые нельзя вырешить сегодня. И у нас певный же опыт есть. Мы не брались бы за эту задачу, как мы год не працевали так. И структура у нас, до речи, такая сугубо демократичная и оправданная уже нашей работой попередней.
Вот для вас особисто, что найперш треба казать о белорусских досягнениях и стратах историчных культурных?
Питання складане, безумовно, що найперше треба сказати об досягненнях, тому що народ наш през не одно стовгоддя виніс свою культуру, не глядячи на вельми несприяльні умови життя. При совєтській владі після війни почалося розбурення. У нас на сьогоднішній день одна білоруська школа тільки у Мінську. Коротше кажучи, ми якраз і спробуємо затормозити розбуральні процеси в нашій національній культурі і шукати які позитивні, добрі боки діяльності і схиляти до цього наше керівництво.
Василь Яковенко, сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті, був гостем «Ночної свободи» у середу 30 студзеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 31 студзеня. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Артур Клінаў. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску, скончыў архітэктурны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер гэта акадэмія. Артур, калі вы пачалі маляваць?
У дзяцінстве я не хацеў быць касманаўтам, але хацеў быць стаць мастаком. Адзінае, што я хацеў стаць не проста мастаком, а мастаком-авангардыст. Ну і натуральна маляваць я пачаў вельмі рана, яшчэ з самага ранняга маленства, але ўжо такі свой першы, скажам так, сур'ёзны твор, я лічу карціна «Смерць піянера». Яна ў свой час была дастаткова вядомая у Мінскай краіне. Гэта такая жанравая сцэна, як адзін піянер другога на школьным дворыку пачыкаў ножычкам.
А скажыце, а як вы вызначаеце вось гэты жанр авангардызм?
Тады у дзяцінстве, конечно, я гэта не ўстанаўляў, для мяне это просто была прыгожая фармулёўка. А зараз, ну, зараз гэта вызначаецца ў сім свеце такім паняццем, як contemporary art. Гэта тое мастацтва, якое вядзе эксперымент, якое вядзе пошук, ідзе наперадзе вось гэтага культурніцкага эксперыменту, пошуку, вось стварэння новага нейкага інтэлектуальнага прадукта.
Скажите, а які лёс этой картины «Смерть пионера»?
На жаль, она не у меня, то есть она с некой выставы просто не вернулась.
А каждый день у эфира «Ночной свободы», у «Ночной чытанцы» гучаць урывкі з вашага роману «Малая подорожная книжка по городе Солнца». Вы скажите, патлумачце нашим слухачам, город Солнца, что вызначальное у назове этой книги?
Ведайте, по статистике, у Минск один из самых несонечных городов Европы. Бо калі, вось, наколькі я памятаю, самы сонечны горад Европы, гэта Марсель, здаецца. Вось, у Менску сонечных дзён выпадае, ну, Я уже не памятаю лічбу, але вельми мало на год. Тому натурально, что тут якби не мається на увазі фізичне сонце. Тут хоча сонце інтелігібельне, інтелектуальне. Але натурально, що визначальним гэтым являється все ж таки сон. Бо, в принципі, город сонця – це помнік утопії. А, ведаць, утопія має шанец особиться тільки у одному випадку – уголовых людей. Или она погрузит их у такий солодкий сон, у мрою, якую яны примуть за реальность.
И вот цитата с вашей книги «Город счастья помер», але засталася цудовная и до чего не подобная эстетичная конструкция «Сонечный город мрою». С нагоды сегодняшнего интервью мы провели опытание у Менску и людям задавали питание, что для их город мрою. Маро, давайте послушаем.
Город мечты – это город, сделанный из денег. Асфальт из металлических, стены из склеенных бумажных. Я хочу жить в таком городе. Это не город, называющийся на букву «М». Это город, где все друг друга, если не любят, то хотя бы понимают. Это город, где всегда светит солнце, где дружелюбное, позитивное настроение и где, наверное, самая большая демократия в мире.
Такой средиземноморский городок с мягким климатом. Море плещется где-то рядышком. Я выхожу на террасу своего дома, теплый пол, и повсюду меня преследуют такие piece of art, куда бы я ни пошла. Чтоб пляж был, много интересных молодых людей.
Солнце, добрые люди, чистый город. Чище, чем у нас, потому что есть с чем сравнивать.
Город мечты должен быть свободным городом. У нас немножко такой город холодный. Хороший, чистый и все, и больше ничего. То есть нет у нас мусора, а чисто. Чтобы побольше было мусора. У нас все хмурые, не улыбаются. Значит, нам еще до мечты, наверное, далеко. Самое главное – это улыбающиеся люди. Это хорошая жизнь, достаток какой-то, уверенность в завтрашнем дне.
Шмат людей повинно быть. И больше общепита. И более дешевого, чем у нас он есть.
Климат, конечно, не такой, как сейчас. Должна быть нормальная зима, чтобы можно было на санках и на лыжах кататься, а не то, что по грязи ходить.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску цяпер мастак и литератор Артур Кліну. Прокоментуйте пытанні и отказы, які вы пачулі.
Ну, ведаеце, я хотел бы пачаць с того, что для меня город солнца. Вот. Ну, я думаю, что, в принципе, каждый человек мае свой город солнца. И я думаю, что этот город солнца – это его дзяцінство. Это успомины, вот эти солодкие успомины его дзяцінства. Значит, комментаров, которые вы сейчас прогушали, то я думаю, что, ну, ясно, что город мроев, город солнца – это то, чего не хапая каждому. То есть комусь не хапая грошов, комусь там чего-то еще. Вот. А вот я особисто просто мрою вернуться в той час, когда все люди моего життя еще были живые.
А вы скажите, Артур, вот цепер все эти перебудовы у центры Менску, переселенні там с Карла Маркса, улицы некоторых людей, побудова там казино и так далее. Неким чином яны изменять ваше успрыманне Менску?
Ну, безумовно, это то, чего я ось, давно шакал и боялся, это что когда-нибудь у город солнца придет дикий капитал. Я боюсь, что про годов 10-15 просто в образ города солнца будет абсолютно отрозный от сегодняшнего того, как мы памятаем, как он был 10-20 годов тому. Но, але, ну, дякую Богу, принамсі, мой маленький внесок тем, что я поспел еще его отзнять у той опорший момент, когда он еще, как бы, был тем, с той атмосферой, и в особенности где-то у визуальной поэме про город солнца, ну, в фотоальбоме «Город солнца», и, ну, и вербизовать этот город у своей книжки «Малой подорожной по городу солнца».
Творы Артура Клінова экспоновались у Франции, Голландии, Швейцарии, Немеччине, Ангельщине, Литве, в Угорщине, России, Польше, Злучених Штатах Америки. У Немеччине вышла книжка у перекладе на немецкую мову. А вы скажите, что с вашей концепцией было наименьше зразумета в замежных краинах, а что было зразумета?
Широ кажучи, зразумета было все, бо никаких непоразумений вот, как раз европейской аудитории, пока я не сустракал, бо, может быть, хуже тут, на Беларуси, я шакаю, что будет меньше поразумения, чем там, бо для их это просто пригожая легенда, пригожий мит. Але мне особисто вельми хотелось, как город солнца оставался не только с советской минувшиной, оставался как шиковный по помнік людським мроям, спробам створити ідеальне громадство, яке ніколи і ніде, на жаль, не буде увасоблено.
Артур, ви видаєте ще часопіс «Партизан». Ось коли б ситуація у Білорусі змінилася, скажімо так, хутко почала дорожатися демократія у Білорусі, ви б змінили назву своего часопіса?
Ні, ні в якому випадку, бо тут якби партизан, гэта, ведаеце, така шмат стагадовая традиція гэтай землі, што якби яна ніяк не залежыць ад сённяшняй сітуацыі палітычнай. Партизан гэта, ну, калісьці я это вызначыў як ментальнае цела кожнага беларуса, бо ў кожным беларусі ён сидіць хоць там на 5%, на 10, на 20, на 100, але в принципе партизан прысутнічае у кожным беларусі, а і гэта проста традиція гэтай землі.
Мастак Артур Клінаў быў гостем начной свабоды ў чацвер 31 студзеня. Цягам гэтага тыдню урыўкі з раману Артура Клінава «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца» гучалі ў начной чытанцы. Вы можаце паслухаць усе іх на нашым сайце свабода.орг. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Сярод пазітыўных здабыткаў фільм Ніла Джордана «Адважная». Джордан заўсёды ахвотна перапрацоўваў класічныя сюжэты, таму шмат чаго ў ягонай новай стужцы падаецца вельмі знаёмым. Пара каханкаў трапляе ў кіпцюры вулічных бандзюкоў. Хлопец забіты, а збітая на горкі яблык дзяўчына купляе зброю і пачынае пошукі забойцаў. Калісьці нешта падобнае рабіў Чарльз Бронсон у «Празе смерці». Зараз на людзей апантана палюе Джодзі Фостер. Цікава глядзець, як пад уплывам абставінаў чалавек ператвараецца ў зусім іншую асобу. Джодзі Фостер нечакана гуляе не драму помсты, а разбурэнне чалавечай той самасці. Замест памяркоўнай журналісткі ў чорны горад адгэтуль выходзіць хударлявая машына смерці. Адказная грамадзянка з ліцэнзіяй на забойства. Фільм Джордана – бездакорны трылер, але перад усім адважная ёсць расповедам пра летуценнасць шчасця і ўмоўнасць праваахоўнай дзейнасці. Сумна, але за 30 гадоў пасля ўзгаданай прагі смерці тут нічога не змянілася. Адважная ставіць дыягназ, але не ведае лекаў. Галоўны адмоўны ўражанне. Ганконгская стужка пажада. Шмат хто з калегаў кінакрытыкаў быў ад яе ў захапленні, але, як на мяне, новы фільм славутага Энга Лі – гэта вытанчаная падробка пад насамрэч эпахальныя стужкі на кшталт імперыі пачуццяў. Эратычныя рэтра-паштоўкі з краю бездані. Пажада – дзіўны гібрыд маладой гвардыі і начнога партія. Китайскія маладзёны 40-х гадоў рыхтуюць тэракт супраць ворага, а вораг захапляецца пераапранутай тэрарысткай. Секс змагаецца з ідэалогіямі. Як вы лічыце, хто мае больш шансаў? Разбэшчаныя еўрапейцы адкажуць сходу, а ўсход прамаўчыць і ўсё зробіць наадварот. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Параноід парк» – чарговы фільм амерыканскага героя Гаса Ван Сента. Узорнае незалежнае кіно. Забытаны амаль крымінальны сюжэт, дэпрэсіўныя героі, вынаходніцкія здымкі, а за ўсімі гэтымі фішкамі кранальная гісторыя самотнага тінейджара, нібыта забойцы, нібыта літаратара. Ван Сент нечакана зрабіў пранізлівы фільм пра тое, як жыццё забівае мары, пра тое, як цяжка існаваць паміж радкоў чужога сцэнару, як часам няма моцы, каб напісаць свой. Калі гэта маладзёвае кіно, тады мы ўсе маладзёвы.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова «Шточацвер у начной свабодзе». Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца 1 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» госцем была грамадская рэдактарка тыдня, кандыдатка гістарычных навук, стваральніца і старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Пытанне ёй задавала вядучая Вольга Краткевіч.
Я вельмі рада вітаць слухачоў «Свабоды». Я памятаю свае першыя выступы на гэтым радіо. Я распавядала слухачам «Свабоды» пра герояў, якія ўдзельнічалі ў антысавецкім руху 20-е гады 20-го стагоддзя. Я думаю, будзе абсалютна да месца ўспомніць іх, таму што гэты год – это год юбілейны. От юбілея Беларускай Народнай Республікі. А в асноўным героі, пра якіх я распавядала ў тыя часы, Это люди, которые несли великую миссию, высокую миссию подражения белорусской державности и ее обороны. Я думаю, что абсолютно не выпадково, что я вот так вот присвятила достаточно великий кавалок своего життя просовыванию праву женщин Беларуси, обороне праву женщин Беларуси. Потому что моя организация змагается за изменение статуса женщины у белорусских громадстве.
Як вам працавалася редактором «Свободы»?
З радостью і натхненням.
А вось якія заўвагі, што было добрага і чаго не ставала вот у нашых матэрыялах на нашым сайце?
Хачу падкрэсліць, што вось то тычыцца Радыё Свабода, то, скажам, жаночая тэма тут нелюбімая.
Ніна Стужынская мае прэмію беларускага пэн-цэнтру, дыплём падпісаны Васілём Быкавым за кнігу «Беларусь мяцежная» з гісторыі ўзброенага руху ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Ніна, на вашу думку, цяперашняя Беларусь, она мяцежная?
Беларусь зараз розная. У тым ліку ёсць у гэтай Беларусі і Беларусь мяцежная. Вот эта Беларусь мяцежная, яна, я сказала, маладая. Яна прыгожая, яна еўрапейская, яна мае канкрэтныя імёны. Это нашы маладыя людзі, ось гонар сучаснай Беларусі. Міцер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, цэлы шэраг іншых маладых імёнаў. Ось тут і старэйшыя ёсць палітыкі. Так што Беларусь мяцежная ў гэтай самай лукашэнкаўскай Беларусі ўсё ж такі захавалася.
Мадлен Олбрайт у сваёй кніжцы «Спадарыня сакратар» сказала, правы чалавека выконваюцца тады, калі чалавек можа рэалізавацца ў адпаведнасці са сваім талентам. Як вось вы бачыце цяпер у Беларусі рэалізацыю талента жанчыны?
Таленавітыя жанчыны і, скажам, менш таленавітыя жанчыны – для ўсіх цяжка. Але тое, што магчымасці для рэалізацыі, самарэалізацыі жанчыны вельмі звужаны, это праўда. Чамусьці модна стала, скажам, увесь час гаварыць пра некае, скажам так, прыроднае прызначэнне жанчыны. А вот за ўсімі тымі высокімі словамі хаваецца тое, што жанчыну зноў збіраецца ўпіхнуць на кухню, там у спальню. І далей як мага ад працэсаў сапраўды жыцця, ад устройства жыцця, тое, што называецца палітыкай. Самае галоўнае, каб жанчына, скажам, цывілізаваных дэмакратычных умовах, і толькі ў іх гэта можа адбыцца, мела выбар. Ці ёй служыць любімаму каханаму чалавеку дзецям, ці заставацца толькі маці і жонкай, ці, скажам так, дасягнуць некай кар'ернай вышыні у палітыцы.
У адным з ранішніх інтэрв'ю Ніна Стужынская, наша госця, сказала, што дэмакраты абыходзяцца з жанчынамі гэтак сама, як і ўлада. З нагоды гэтай гутаркі мы правілі апытанне ў Менску. Які мужчына патрэбны жанчыне моцнай?
Никогда не смог бы, наверное, быць под управлением кого-то. Девушка должна оставаться девушкой.
С моцным, конечно. Мужчина должен быть моцным, чтобы как за каменной горой быть за ним.
Равным должен быть. Одинаково должны уважать друг друга и семью, ценить, любить.
Я полагаю, что сильным. Любая женщина, все равно эта женщина, она хочет иметь сильную опору. Сильная женщина – это еще умная, мудрая женщина. И здесь она, конечно, будет отдавать приоритеты, безусловно, сильному мужчине. Любая женщина. Мы слабые, да, по природе. Мы хотим внимания, и мы хотим быть просто женщинами, женственными, слабыми.
Конечно, мощнейшие, потому что женщина должна сидеть дома и смотреть за детьми, делать, кушать. А мужчина должен работать. Вот так вот я мару.
Конечно, мужчина должен быть главное. Мужчина лидер, обсуждению не подлежит.
Я нагадаю, што госця нашай свабоды, грамадская рэдактарка нашага тыдня, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня арганізацыі Беларуская жаночая ліга Ніна Стужынская. Гаспадарыня Ніна, ваш каментар на гэтае пытанне.
Я послухала, конечно, и что кажется, я заплачу. Росквіт патриархату, абсолютно. С одного боку отчувается, конечно, что пытаниями гендерного выхования в этой краине, в нашей краине никто не занимается. Отсюда и выник. Что тычется, скажем так, этих выказываний, ну, с одного боку некий кривдно, а с другого боку и соромно слухать, это правда. Свет звенился, роли мужчины и женщины изменились. А все по-ранейшему. С одного боку, жадание женщин схаваться за некие моцные плечи, а по-другое, мужчина, навод, скажем, самый кволый, самый слабенький, хочет доминовать. Право тем, что гендер – это ж пытание про уладу. И, конечно, навод мужчина, який не отбывший в некой сфере, он думал, все ж таки господар, хоть над жонкой он господар, хоть когости он, скажем, мая под собою. Правы женщины – вы тут цитовали Мадлен Олбрайт. Правы женщины, я нашу речище, агульных правов человека. И, конечно, погоршение в огуле ситуации в Украине, оно, конечно, отбивается и на женщине. Но какие пытания зараз вылезли на первый план? Это жебратство мая, абсолютно жаночий твар. 65% сирот беспрацовных – это женщины, снова такие. А коли женщине за 40, за 50, я знаю, в принципе, не мая махчимости знайти працы. И так далее, Красей, кажется, вот этот социальный тяжар, конечно, в первую очередь кладется на плечи женщины, потому что и она несет по себе тяжар семьи в первую очередь.
Ніна Стужинская, громадська редакторка «Тидня», лідерка організації «Білоруська жаноча ліга», була гостею «Ночної свободи» у п'ятницю 1 лютого. Цілком усю гуторку, а так само фотоздимки та інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.орг. Передачі «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вела Ольга Краткевич, а ми з вами сьогодні разом пригадували найцікавіше з передачі «Ночної свободи» за тиждень. З вами була Тетяна Поклад.